Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа вы услышите объявления и имена наших жертвователей, о которых мы просим ваших святых молитв. Затем у нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаркунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. И мы с вами услышим чтение и краткое объяснение святого богослужебного Евангелия среды 28-й седмицы по Пятидесятнице. Журнал для настоящих отцов «Батя», о котором мы вам рассказывали в свое время, удостоен специального приза председателя жюри Всероссийского конкурса журналистов «Семья и будущее России». И сегодня в нашем эфире принимает участие редактор журнала, настоятель церкви Казанской иконы Божией Матери села Молоково и благочинный Видновского округа иерей Дмитрий Березин.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Сердечно благодарим за молитвенную и финансовую поддержку радио «Радонеж» наших постоянных жертвователей, настоятеля клир и прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы города Щелково Московской области, и просим помолиться о здравии протоиерея Алексия, иерея Александра, диакона Иоанна, монаха Пимена, болящих Людмилы, Валентины и Любови, Виталия, Алексея, Виктора, Ольги, Иулии, Ксении, младенца Даниила, Ольги, Марии, Владимира, Антонины, Владимира, Валентины, Евгении, Ксении, Валентины, Алексея, Александра, Евгении, тяжко болящего Александра, Ксении, Надежды, Ирины, Литии, Марины, Галины, младенца Веры, Ильи, Галины, Василисы Сачада, Лидии, Любови, Татьяны, Ларисы, Лидии, Михаила, Ирины, Михаила, Прасковии. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры, за ваши молитвы и труды, за пожертвования радиостанции «Радонеж».
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на Всероссийскую православную выставку-ярмарку «Рождественский дар». Выставка-ярмарка будет проходить с 15 по 21 декабря по адресу Шарикоподшипниковская улица, 13, строение 33. Время работы с 15 по 20 декабря с 11 утра до 7 часов вечера. 21 декабря, в последний день работы выставки-ярмарки, с 11 утра до 4 часов дня. Повторяю, выставка-ярмарка будет работать с 15 по 21 декабря по адресу Шарикоподшипниковская улица, 13, строение 33. Время работы с 15 по 20 декабря, с 11 утра до 7 часов вечера, 21 декабря, в последний день работы выставки-ярмарки, с 11 утра до 4 часов дня. Как добраться до выставки-ярмарки? Как доехать? Метро Волгоградский проспект. Первый вагон из центра. Выход на Новостаповскую улицу. Идти по Новостаповской улице 400 метров. Под Красной аркой повернуть налево. Идти до здания с надписью «Православная выставка-ярмарка». Повторяю. Метро Волгоградский проспект. Первый вагон из центра. Выход на Новостаповскую улицу. Идти по Новостаповской улице 400 метров, под Красной аркой повернуть налево, идти до здания с надписью «Православная выставка-ярмарка». Метро Дубровка. Из первого вагона из центра. Выход номер 1 на Шарикоподшипниковскую улицу. Далее идти прямо до перекрестка. На перекрестке повернуть налево, идти прямо до Красной арки. Зайти в Красную арку и 150 метров пройти до здания «Православная выставка-ярмарка». Повторяю. Метро Дубровка. Первый вагон из центра. Выход номер один. На Шарикоподшипниковскую улицу. Далее идти прямо до перекрестка. На перекрестке повернуть налево. Идти прямо до Красной арки. Зайти в арку и 150 метров до здания с надписью «Православная выставка-ярмарка». Ждем вас, дорогие братья и сестры. Спаси Христос!
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную ярмарку-продажу «Звон колоколов» с 22 по 27 декабря, метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ. Адрес 1 Останкинская улица, 55. На ярмарке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, авторскую одежду, подарки к новогодним праздникам. Монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут свои продукты. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 22 по 27 декабря, метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, 55, второй этаж, с 11 до 19 часов.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, глава 20, стихи 1-8, 99-е зачало. В один из тех дней, когда Иисус учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: «Скажи нам, какой властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть сию?» Он сказал им в ответ: «Спрошу я вас об одном, и скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Они же, рассуждая между собою, говорили: «Если скажем с небес, то скажет: почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали: «Не знаем откуда». Иисус сказал им: «Я не скажу вам, какую властью это делаю». Первосвященники и книжники со старейшинами, призванные стоять на страже чистоты богооткровенной веры, соединяются вместе против Христа. Они нападают на Него во время Его проповеди. Они сами не принимают Его благовестия и другим не дают. Мы видим, что на этот раз Господь проповедует в храме, который Он называет домом молитвы. Пусть это будет в напоминание нам, что Слово Божие и молитва нераздельны. Как говорит преподобный Исаак Сирин: «Никогда не приступай к чтению Слова Божия, не помолившись, да не раскаешься». Враги Христовы намеревались властью своей заставить замолчать Христа, но Он своей мудростью заграждает им уста. «Какой властью ты это делаешь, и кто дал тебе эту власть?» — спрашивают они Господа и Бога. Хорошо было бы, если бы те, кто действует со властью, задавали такой вопрос себе: «Кто дал нам эту власть? Как бы нам не лишиться ее?» Каким надменьем исполнены они! У Господа нет никакой власти, потому что Он не получил ее от них. Замысел уловить Господа очевиден. Если Он не ответит, это будет молчаливым признанием, что Он восхитил ее. Если скажет, что от Бога, можно будет потребовать от него новых знамений или обвинить его в богохульстве. Господь на вопрос отвечает вопросом. Его вопрос о крещении Иоанновом, было ли оно с небес или от людей. Если бы они ответили на вопрос Христа, то нашли бы ответ на свой, потому что предтеча свидетельствовала Христе. И вот они начинают рассуждать между собой, не для того, чтобы выяснить истину, а для того, чтобы одержать верх над Господом. Единственное, что их заботит, их собственный престиж и безопасность. Если они признают, что крещение Иоаннова было от Бога, Христос просит перед всем народом, почему же вы не поверили Ему? Можно было бы сказать, что крещение Иоаннова было от людей, но они боятся народа, который почитает его за пророка. Оказывается, у народа может быть более истинное понятие о вере, чем у первосвященников и книжников, хотя в надмении своем они говорят, этот народ невежда в законе, проклят он. Они уклоняются от открытого отрицания истины, не из-за страха Божия, но страха человеческого. Сколько в мире мы знаем подобного отступничества? Они говорят, не знаем, и это звучит, как и знать не хотим. Потому что они лгут, они знают, что крещение Иоаннова было от Бога. Так Христос избегает сетей, которые они поставили Ему, и по праву отказывает им в их домогательстве. И я не скажу вам, какой властью я это делаю. Они не могли постигнуть власть Христа, потому что им не нужна была истина. Кто отвергает истину и правду, уже известную ему, никогда не узнает большего. Кто не хочет жить по закону совести и стыда, не прикоснется благодати. Заберите талант от скрывшего его в землю. Кто не хочет прозреть, останется слепым.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, с радостью представляю вам еще одного участника нашей программы, иерея Дмитрия Березина, настоятеля церкви Казанской иконы Божией Матери села Молоково Благочинного Видновского округа, председателя миссионерского отдела Московской епархии. Отец Дмитрий также вот уже несколько лет тому назад создал и руководит журналом для пап «Батя». И вот на днях это электронное издание было удостоено специального приза председателя жюри Всероссийского конкурса журналистов «Семья и будущее России», с чем мы с удовольствием поздравляем редактора, авторов и издателей этого так нужного православной семье журнала.
Отец Дмитрий, благословите.
Бог благословит. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Батюшка, мы вас сердечно поздравляем с специальным призом председателя жюри Всероссийского конкурса журналистов «Семья и будущее России». Вот тот самый ваш знаменитый журнал «Батя», о котором мы рассказывали, вот он снискал всяческую поддержку еще и у журналистов, у профессионалов.
Да, на самом деле мы давно сотрудничаем и дружим с фондом Андрея Первозванного. И они помогают нам реализовывать некоторые проекты, которые мы делаем совместно. И, конечно, участвуем в конкурсе «Семья и будущее России». Я думаю, что это, наверное, уникальный конкурс. Во-первых, потому что он посвящен материалам семейной тематики. А мы понимаем, что в современном, да, информационном потоке положительных материалов про семью достаточно мало. Вот. Но, тем не менее, этот конкурс объединяет несколько сот участников в интернет-пространстве, печатные СМИ, радио и телевидение со всей России. Во-первых, журналисты присылают свои работы, не менее 10 работ, то есть это уже, считайте, да, несколько тысяч работ семейной тематики ежегодно присылаются. И помимо всего прочего, фонд организует семинары и конференции для этих журналистов, в том числе в сотрудничестве с журфаком МГУ. Поэтому вот этот конкурс, он не только оценивает работу журналистов, но позволяет всем еще и пообщаться друг с другом, познакомиться, научиться, ну, перенять какой-то хороший опыт друг у друга, и в том числе еще и научиться у профессионалов новым тенденциям и так далее. Поэтому мы ежегодно в нем участвуем, ежегодно отправляем туда свои материалы, и, ну, вот, традиционно, да, уже...
Традиционно побеждаете, да?
Ну, выходим в финал, да. Хотя у нас были, по-моему, и первое место мы как-то раз занимали, и там другие места призовые. Вот. Но мы за это благодарны, что наш труд замечен, оценивается и, в общем, в профессиональной среде тоже отмечается.
А что это дает помимо вот, ну, морального удовлетворения? Все-таки, наверное, какой-то опыт, что ли?
Ну, конечно, да, потому что, во-первых, это дает круг общения, потому что когда, ну, по крайней мере, когда были очные, да, возможность встречаться, то на 2 дня финалисты собирались в Москве, приезжали, да, из разных регионов, и помимо того, что общались друг с другом, еще и перенимали положительный опыт. Поэтому, конечно, это очень замечательно. И сам форум «Святость материнства», который фонд Андрея Первозванного проводит, он также объединяет журналистов. Он проходил в различных городах, в Екатеринбурге, в Казани, в Санкт-Петербурге и даже в Белграде. И, опять же, этот форум – это возможность обменяться опытом. В частности, там уже последние несколько лет существуют площадки, посвященные отцовству. Вот, и активно эта тема развивается именно вот в плане таких традиционных семейных ценностей, ответственного отцовства. И, соответственно, опыт определенный приобретается, и мы дружим со многими журналистами региональными. И даже, по-моему, 2 года назад совместно с фондом Андрея Первозванного реализовали проект «Быть отцом». Это книга, которая вышла в издательстве «Никея». Она рассказывает о 9 папах, известных папах. Ну, вот эти папы известны, делятся своим опытом. Но помимо того, что эта книга сама по себе вышла, фрагменты интервью были доступны для журналистов. В том числе мы делали видеоролики. И поэтому, по-моему, несколько десятков региональных СМИ могли получить фрагменты интервью с известными папами, да, для того, чтобы сделать еще интервью с, ну, со своими местными заметными отцами. И, конечно, для читателя региональной газеты сам по себе возможность прочесть интервью, это тоже был такой очень положительный опыт. Ну и помимо всего прочего, это были видеоролики, которые также много где использовались на телеканалах. То есть вот такой получается синергетический эффект, да, от одного проекта. И впоследствии проект еще дальше продолжал развиваться. И вот по тегу «Быть отцом» можно посмотреть, там, в том числе в Инстаграме. Вышла целая серия таких мотивационных картинок. Такое сотрудничество очень плодотворно. Ну и я надеюсь, что оно будет продолжаться.
Мне кажется, вы тоже уже, батюшка, вошли во вкус журналистской работы, приобрели, можно сказать, вторую профессию в этом смысле.
Ну, как минимум, редакторской, да, потому что я теперь не могу просто так читать текст, я сразу вижу все запятые, точки и прочие неправильности, которые там могут встречаться.
А, кстати, у вас же ведь была книжка, вот эта книжка «На Камчатку. Опыт вашего путешествия». Молодости, да? Расскажите об этом чуть подробнее.
Да, я в 2000 году, еще будучи студентом, познакомился с таким способом путешествования, как автостоп. Мне очень понравилось, и как раз была и возможность, и время для этого. И в 2001 году, это почти уже 20 лет назад. Да, осуществил такую свою некоторую мечту попасть на Камчатку, причем, ну, студенческим способом, да, то есть автостопом. И это путешествие, оно, ну, во-первых, было интересным, во-вторых, оно во многом повлияло и на меня тоже, как на личность. И я в пути вел дневник, и по возвращении этот дневник уже перевел в более художественную форму, дополнил, расширил, и получилась книга. Мы даже эту книгу напечатали в количестве, по-моему, 300 экземпляров. Она быстро была раздарена всем друзьям, знакомым, и даже у меня не осталось.
Библиографической редкостью стала, да?
Да, 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 печатной версии даже у меня не осталось. Но периодически, когда хочется поностальгировать, я открывал электронную версию и читал, ну так, какие-то дни, да, иногда там, может быть, даже целиком перечитывал. В том числе это и сейчас тоже, ну, интересно вспомнить. И в какой-то момент так сложилось, что мы были знакомы с руководителем студии аудиопродакшн Олегом Работкиным. В общем-то, были знакомы с Александром Ананьевым. И как-то вот мне в голову вдруг так вот такой пазл сложился, да. Я подумал, а почему бы нет? Спросил вообще, насколько сложно сделать аудиокнигу. И оказалось, что это совсем не сложно. Что есть специалисты, которые это сделают, озвучат. И можно сделать, ну, можно эту книгу, в общем-то, не читать, да, впоследствии, а прослушивать. А учитывая такой уникальный, да, особый голос Александра Ананьева, когда он согласился ее озвучить, я очень обрадовался, потому что прочтение его уже, да, как диктора, как чтеца, оно, скажем так, сделало картинку еще более объемной, и получилась замечательная книга, и она сейчас доступна в сети интернет и во всех подкастах, которые, ну, на основных платформах есть. На Яндекс.Музыке ее можно найти, на Apple подкастах, Google подкастах и где-то там еще много-много где. Вот, поэтому если вы там напишите на Камчатку с восклицательным знаком, то, скорее всего, сможете ее найти и прослушать в этом прекрасном исполнении.
Такое своеобразное виртуальное путешествие, что сейчас особенно стало актуально, к сожалению ли, к счастью ли.
Да, да, это на самом деле виртуальное путешествие, потому что это дневник, там нету художественного вымысла, то есть это вот все как было, так и есть. Ну и с другой стороны, ну, во-первых, мы путешествуем по стране, я описываю, да, что происходит, это 20 лет назад, что происходило, со слов моих попутчиков, а во-вторых, это такое некое внутреннее тоже путешествие внутрь самого себя, потому что есть время, размышления, это молодой человек, который... Тогда я еще, да, не собирался быть священником и получать какое-то духовное образование. Студент, по-моему, 5-го курса уже. Но вот, собственно, такой опыт был зафиксирован.
Послушаю обязательно, потому что, к сожалению, не была дальше Красноярска, а все-таки там места дивные. Я думаю, что это как-то что-то добавило и ваш человеческий, и даже в пасторский опыт, мне кажется.
Да, более того, мы ездили на Камчатку в позапрошлом году, уже с семьей.
По местам.
Да, по местам. Ну, конечно, далеко не по всем, но где-то побывали, да, и там, где я уже был. Но самое главное, что мы повстречались с некоторыми людьми, с кем я познакомился 20 лет назад, и с Валентиной Ильиничной, которая нас приняла и приютила как 20 лет назад меня, так и вот полтора года назад нашу семью с рюкзаками в Петропавловске-Камчатском. То есть вот эти связи, дружба, знакомства, которые появились, они некоторые сохраняются до сих пор.
Здорово. Я думаю, что и детям это было очень интересно, потому что, конечно, вот даже я знаю вашу любовь к путешествиям, вы каждое лето куда-то в походы ходите, но все равно вот ощущение, что страна такая огромная, это, наверное, дорогого стоит для детей особенно.
Ну да, да, конечно, лучше проехаться по ней, так сказать, ножками, но даже из самолета посмотреть, это тоже интересно. Вот, и почувствовать, что можно 8,5 часов лететь только вот, да, для того, чтобы из одной точки страны перелететь в другую точку нашей же страны.
Да, и еще не на границе, и еще все в России. Да, слава Богу. Ну, там, наверное, какие-то связи такие возникли, так скажем, профессиональные, где-то в храме вы наверняка побывали, и, может, тоже это было полезно.
Там, да, конечно, конечно, да. Мы...
Там, правда, все новые храмы-то там старых-то, древних. Тем более уж нет совсем, все новое.
Ну да, там был даже период, когда вообще не было священников на полуострове. Ну вот потом постепенно все стало возрождаться. Вот сейчас морской собор построили, по-моему, даже осветили. Вот. И достаточно активная ведется деятельность просветительская духовенством епархии. Поэтому я думаю, что все будет там хорошо.
Дай Бог. Да, дай Бог. Они там первыми встречают. Все праздники, утро, Новый год, все встречают. И натиск, и наземный, с той стороны давление. тоже немаленькая идет, поэтому важно, чтобы там мы стояли крепко. И в духовном смысле тоже.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете беседу с иереем Дмитрием Березиным, настоятелем церкви Казанской иконы Божией Матери села Молоково и благочинным Видновского округа. Отец Дмитрий также председатель миссионерского отдела Московской епархии, член общественного совета и совета отцов при уполномоченном по правам ребенка при президенте России, член общественной палаты Московской области. Вот сколько попечений у одного человека. Ну, к тому же он еще и сам многодетный отец. Так вот, если поделить наш разговор на тематические главки, то вот эту вторую можно озаглавить так: «Мой приход».
Мы сейчас выпускаем, я надеюсь, до конца года оно уже будет доступно для всех желающих, мобильное приложение, которое будет называться «Мой приход».
Вот,
да, это специальное приложение для прихожан и для приходов. То есть каждый храм, ну, поскольку разработка мобильного приложения – это очень, ну, затратный процесс, и я думаю, что ни один храм отдельно для себя создать мобильное приложение не сможет. Ну,
потому что вы как-нибудь всегда... тогда как бы в складчину создаете, что ли?
Можно сказать, да, что мы это делаем в складчину, но получается, что каждый приход может для своих прихожан, включившись, да, в эту систему, создать, ну, можно так сказать, такой информационный уголок, да, уголок, может быть, безопасности, даже так можно сформулировать, потому что, ну, на сайт храма далеко не каждый зайдет, это, ну, надо определенное количество усилий предпринять, да, там в социальных сетях, помимо церковной информации, кучу другой, в мессенджерах, которыми тоже приходы пользуются, тоже достаточно много информационного шума, а здесь мы внутри одного приложения планируем как раз собрать то, что необходимо каждому прихожанину. Ну, прежде всего, зачем мы заходим в интернет именно вот как прихожане? Ну, посмотреть расписание служб, да, посмотреть какие-то новости или объявления приходские. Это вот то, что нам нужно от храма. Может быть, подать записку. Да. Сейчас очень многие, да, храмы, ну, в силу того, что люди находились на самоизоляции, то многие храмы организовывали разными способами. Вот. Но вот здесь это будет делать удобно. Но помимо всего этого, бывает так, что человек ходит в два или в три храма. Или, может быть, в одном храме есть паломническая служба, да, а в другом нету. И ему интересны новости паломнической службы. И будет возможность как раз подписываться на те события приходские, которые интересны. То есть человек может подписаться на два, на три храма. Может быть, он на даче в один ходит, да, а в Москве в другой. И таким образом у него будет формироваться информационная лента, которую он сможет спокойно просматривать и быть в курсе того, что происходит на этих приходах. Вот. И также, да, там у каждого прихода будет как бы свое, можно сказать, представительство. То есть пользователь может выбрать свой приход, помимо прочих, да, у него будет еще кнопка «Мой приход». Как бы, и это тоже очень важно понимать, что вот я вот прихожанин этого храма в первую очередь. Да, мне никто не запрещает другие ходить, но это вот мой. И там есть как раз виртуальные туры. Это специальным образом снятые панорамы, путешествия по территории храма, внутри храма. Но это не просто панорамы, чтобы можно было посмотреть. Есть возможность, допустим, да, у нас есть какой-нибудь почитаемый образ. Мы можем к этому образу закрепить, во-первых, качественную фотографию. Во-вторых, мы можем закрепить там тропарь, кондакт, молитву, чтобы человек мог и прочитать, да, эту молитву. Или можем рассказать об истории этого образа. Это может быть аудио, это может быть видео. То есть такая будет виртуальная, даже не просто тур, а целая экскурсия, которые можно будет формировать. И это интересно, я думаю, не только людям, ну, сторонним, да, но и каждому прихожанину. Не будешь же проводить регулярные экскурсии, да, для постоянных прихожан. Но я более чем уверен, что они тоже для себя смогут узнать много нового о своем же храме. Вот, то есть такая возможность тоже будет.
О, это очень интересно. Только вот тогда поясните. Значит, это будет приложение, которое можно будет скачать. Называется «Мой приход». Оно будет работать где-то, ну как, после Нового года, да, к Рождеству там. А что для этого нужно сделать? Вот, скажем, я бы хотела, чтобы это у нас было тоже. И что? Я иду к отцу-настоятелю, говорю: да, благословите, батюшка. А дальше?
Вот, да, батюшка благословит, посмотрите, какая классная штука. Нужно ему рассказать, а дальше зайти на сайт «Мой приход».
А, то есть уже он уже работает, сайт уже работает. То есть можно подсоединяться к нему, да?
Да, да, там можно оставить заявку, чтобы можно было связаться, обсудить возможности, новости и так далее. И мы даже сделали отдельную группу в Telegram для новых участников или для тех, кто, ну, кому просто это пока интересно, кто не готов, может быть, прямо сейчас участвовать, но хочет быть в курсе событий.
А это финансово затратно, отец Дмитрий? Это как вообще?
Ну, мы решили сделать следующим образом, что для прихода это будет некий стартовый взнос. Почему? Ну, во-первых, потому что все-таки разработка действительно большой бюджет, да, и спонсоров моих, к сожалению, нет. Вот. Но, с другой стороны, приход тоже должен быть заинтересован, потому что если, ну, как, да, вот все бесплатное обычно не ценится. И можно добавиться и не обновлять информацию. Вот я знаю, что немало приходов есть. Заходишь, новости, не знаю, там, 19-го года последний опубликован. То есть, если настоятелю и прихожанам, ну, как бы это не нужно, ну, бывает объективно, что не нужно, да, это маленький приход, и никто сильно интернетом не пользуется. Ну, может быть, и не надо. Вот. Но, а зато тем, кому это нужно, кто захочет это развивать, направление, они смогут включиться, да, то есть это будет для прихода небольшой стартовый взнос, но он действительно небольшой. Вот, еще я хотел один момент рассказать, что там планируется присутствие православных СМИ. Наверное, не в полном объеме, но ведь есть же много интересных проектов, передач наших православных СМИ, в том числе, да, и телевизионных, и радио, и печатных, которые... Ну, либо нужно отслеживать, каждый раз заходить, опять же, да, на сайт или там в канал YouTube, чтобы смотреть, что нового появилось. Вот. А в данном случае мы хотим как раз дать возможность пользователю подписаться на те проекты, которые ему интересны, для того, чтобы быть, опять же, в курсе новых передач интересных, да, тем передач и так далее. То есть это будет не просто такое внутриприходское приложение, оно также постарается собрать православные СМИ на одной площадке, чтобы человек мог легко перейти, ну, радиостанцию послушать передачу, или на телеканал, или на сайт журнала, например. И таким образом вот человек сам для себя формирует то, что ему интересно, подписывается и постоянно в курсе.
Да, это, мне кажется, и для самих изданий очень интересно, потому что журналисты тоже будут видеть, где какие новости, и, так сказать, выходить сразу напрямую.
Да, ну вот мы сейчас как раз и готовимся к старту. У нас уже есть 14 приходов и монастырей, кто уже добавился, являются активными участниками. Мы принимаем всех желающих и дальше. Вот. Но я надеюсь, что оно заживет своей жизнью и будет полезно и востребовано. То есть главное, конечно, чтобы это было полезно самим приходам и прихожанам. Мне кажется, что должна получиться такая площадка. Главное, что она будет без рекламы, она будет без информационного мусора. То есть хочется вот такой сделать островок безопасности духовной в интернете. Все равно большинство, более 60% людей выходит в интернет через мобильные телефоны. И поэтому, ну, это как бы уже правда жизни. Хорошо, если мы там будем присутствовать.
Да, согласна. Хотя есть и другая точка зрения. Ну, люди постарше, они не очень с этим в ладах, во-первых. А во-вторых, есть люди, которые просто этого опасаются, говорят, что, ну, что-то мы совсем уходим в какой-то виртуальный мир. Но, с другой стороны, в этом есть свои преимущества, ведь мы не можем физически, даже безотносительно к этой эпидемии, ну просто не побываешь там много, где хотелось бы.
Тем более мы же не ставим себе цель заменить ни в коем случае, да. Мы ставим как раз задачу привести человека, который приходит в храм, ходит, да, с какой-то периодичностью. Ну, кто-то раз в неделю ходит, кто-то раз в месяц. Все остальное время он как бы находится вне храма, вне приходской жизни. И потом приходят, там узнают какие-то новости и так далее. А здесь мы, наоборот, даем возможность человеку, ну, условно, каждый день присутствовать в храме. То есть знать, что происходит на его приходе. Мне кажется, это даже лучше. Естественно, это не заменяет участие в богослужениях, не заменяет молитвы совместные и так далее. Мне кажется, это дополняет и как раз делает это лучше.
Да, а потом ведь это еще в масштабах, опять же, нашей огромной страны. И вот мне очень хочется побывать и, скажем, в Омске родном, и на Дальнем Востоке. Ну, как это возможно? А тут, получается, вот нажал кнопочку, и ты уже почти там. Это здорово, это хорошая идея.
Вот, да, я надеюсь, что мы также, ну, как бы это есть в планах, будем организовывать онлайн-трансляции. Ну, такая возможность запланирована, я надеюсь, она будет реализована тоже в ближайшее время. Почему? Потому что, ну, во-первых, трансляция богослужений. И действительно, вот вы правильно сказали, да, что... А вот мне хочется посмотреть, а как там где-то, да, где там родина или где друзья. Вот мне очень было приятно в этот период, как раз, когда закрывались храмы, отец Игорь Пчелинцев, который в Яффе делал онлайн-трансляции, я с утра как раз просыпался перед службой, а у них уже она началась. И я как бы и там побывал чуть-чуть, да, и потом уже пошел в свой храм.
На Святой Земле прямо начали день, можно сказать.
Да, то есть это тоже такое некое единство духовное, которое... Ну, в принципе, если бы не было трансляции, мы были бы лишены, я имею в виду, такого явного, да, присутствия. А трансляция, она делает нас еще ближе, и приятно посмотреть, как там вот отец Игорь, например. Да. Поэтому, мне кажется, здесь больше положительных моментов. Ну, естественно, мы понимаем, что это не заменяет, да, и никто об этом не говорит, личного участия, а скорее приятно дополняет.
Это здорово, вы молодцы. Вот все-таки миссионерский отдел Московской епархии, чувствуется, что молодые люди все время такие идеи. Я надеюсь, что, послушав нас, узнав об этом, многие люди захотят тоже в этом участвовать.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Напомню, в программе радиостанции «Радонеж» принимает участие настоятель церкви Казанской иконы Божией Матери села Молоково, благочинный Видновского округа, председатель миссионерского отдела Московской епархии иерей Дмитрий Березин. Ударим автопробегом по эпидемии. Вот так, по аналогии с известным романом, можно было бы назвать третью главу этой беседы.
В целом, пока жизнь продолжается в спокойном достаточно режиме, мы уже привыкли к разным таким специфическим ограничениям, мы планируем, собственно, сейчас готовимся активно к проведению авторалли «Батя» семейному. Это ралли, которое будет проводиться уже 9-й год. Журнал «Батя» его организует, и в первых числах января, вот в этом году 4 января, 60 семейных экипажей стартуют на Поклонной горе и дальше двигаются уже по дорожной книге, то есть они не знают, куда ехать, у них нет карты, и проезжают по определенным маршрутам, которые составляет Сергей Александрович Ушанов, мастер спорта в автоспорте. Он составляет маршрут такой по праздничной Москве, пока еще нет пробок, по очень интересным местам. Я каждый год езжу, и каждый год это какие-то уникальные, особенные места, которые даже, может быть, не представлял, что в Москве такие есть. Детям дается задание, то есть они не сидят просто. Ребенок старше 12 лет может быть штурманом, настоящим штурманом. И я знаю, что некоторые после этих авторалли переходили в профессиональный спорт. То есть они увлекались автоспортом и уже выступали не как любители. Ну, вот это такое соревнование на целый день. Заявки мы принимаем традиционно примерно с 15 декабря, размещаем на сайте журнала «Батя» возможность скачать заявку и прислать организаторам. Вот, участие для семей полностью бесплатное.
Это не только приходское мероприятие, любые могут участники?
Да, в данном случае приход Казанского храма села Молоково, прихожане, они помогают нам активно в организации, особенно организации финиша. Потому что на финише там и пирожки, и каша, и какие-то есть там мастер-классы по оказанию первой помощи, и концерты, и так далее.
То есть, здесь они, конечно, финиш-то в любом случае будет у вас. Маршрут неизвестный еще где, а финиш у вас.
Неизвестный. Финиш тоже никто не знает, где будет. Мы не раскрываем. У нас есть специальный спасательный конверт. Если человек заблудился, сбился с маршрута, не знает, куда ехать, но хочет все равно доехать до финиша, ну, потому что мы все равно какие-то подарки готовим всем участникам, не только финалистам, ну, и, в принципе, в очень красивом месте финиш организовывается, то есть спасательный конверт, который можно вскрыть. Это будут штрафные баллы, то есть, ну, человек не займет какого-то места, да, но зато сможет поучаствовать на финише. И вот в этом спасательном конверте написано, где будет проводиться финиш. То есть там уже карта находится, как туда доехать.
Как вот, теперь поэтому... говорят, квест, да, модное слово. А для этого только свой собственный автомобиль, да, и желание нужно.
Автомобиль, да, и чтобы в машине сидел ребенок и родитель. Вот это у нас одно из важных таких требований. Неважно, какого возраста, да, ребенку может быть 50 лет, в принципе, если он с папой поедет или там с мамой. Но вот ребенок-родитель является важным.
У нас был семейное.
Да, да, это обязательно семейное. И у нас был даже пример, когда две семьи объединились, поехали на автобусе. Там было 17 участников на одном автобусе. И даже заняли призовое место. Так что все возможно. Но это не совсем квест, это все-таки само ралли, это настоящее спортивное мероприятие. То есть оно проводится по правилам именно раллийного спорта. Оно с соблюдением ПДД, да, но сам процесс, он, в общем-то, соответствует регламенту ралли. Здесь очень тоже важный момент. Скорость... Она важна, но там важна точность в этом спорте. То есть нельзя приехать раньше. Если человек приезжает на пункт судейский раньше, то он также получает штрафные баллы, как и если приедет позже. То есть если на проезд конкретного участка дано, например, там 40 минут, да, то я выехал там, в 12.02, и я должен там, в 12.42 подъехать к судье и получить отметку. Там очень важно. Не нужно гнать, и тот, кто приедет первый, не факт, что он займет первое место или вообще призовое.
Ну, главное участвовать. Да. А подробности на вашем сайте храма, да?
Нет, на сайте журнала «Батя» будут подробности. Ну, там, во-первых, можно посмотреть и видео, и фото, как это проходило в предыдущие годы. Целые там журналистские материалы, посвященные этому ралли. Вот, и видеоролики, различные телеканалы приезжали нас снимать, и, потому что как раз это новогодние праздники, да, это интересно, это для семьи. В этом году мы делаем некоторые поправки на вот такие противоэпидемические нормы. Тоже будем их соблюдать так, чтобы все прошло правильно и хорошо. Я надеюсь, что все так и будет.
Дай бог. Ну что ж, будем наблюдать. Хотя бы на сайте, если уж не лично. Ну и готовитесь к Рождеству. Все равно надеемся, что не закроются храмы, и дети наши порадуются, и сами мы встретим Христа, младенца.
Да, конечно, конечно. У нас воскресная школа готовит традиционно представление. Я думаю, что мы какое-то тоже такое празднование сделаем на улице. Обычно или пирожки, или кашу готовим. Ну, то есть, конечно. Помимо самой службы, конечно же, да, праздничной. Ну, как и многие приходы, проводим вот такие мероприятия.
Дай бог. А как вот, батюшка, народу в храме не стало меньше у вас?
Ну, я думаю, что многие замечают и отмечают этот факт, да, что действительно становится поменьше. Потому что далеко не все, кто хочет или может. Ну, кто-то объективно болеет, кто-то соблюдает все-таки режим. Да, у нас сейчас в Подмосковье, по-моему, для людей старше 65 лет добровольные ограничения рекомендуются. И я знаю, что ну, кто-то их действительно соблюдает и не приходит, и ждет, терпит. Ну, наверное, это правильно все-таки. Мы знаем много примеров таких, когда да, люди заболевали, и болезнь проходила в тяжелой форме. Вот, поэтому, наверное, не стоит. Но важно, что мы все-таки чувствуем друг друга рядом. Вот, стараемся с прихожанами быть на связи, да, их как-то посещать. Поэтому, да, людей становится немножко меньше.
Ну, дай бог, чтобы как-то все-таки пережить нам это все с меньшими потерями. Я вот видела, что вы еще на своей страничке в Фейсбуке, ну, не очень вникла, правда, пролистала книжку, представляли «Все дело в папе». Она имеет какое-то отношение к журналу или это просто вы рекомендовали своим слушателям?
Нет, к журналу она не имеет отношения. Я как бы вот уже да, в силу того, что много лет мы журнал выпускаем, слежу за публикациями, посвященными тематике отцовства и стараюсь, ну, сейчас уже в меньшей степени. Раньше я все книги собирал, которые этой теме посвящены. Вот сейчас это стало уже сложно, потому что их действительно объективно становится больше. Вот. Но, тем не менее, вот как-то стараюсь держать руку на пульсе, и у меня там целая полка с этими книгами собрана. А эта книга мне понравилась тем, что здесь достаточно лаконично, системно излагаются как раз многие моменты, которые связаны вот именно с опытом семейным, с точки зрения, ну, здесь как бы и психология, и, в общем-то, она полезна не только психологу, но и самим родителям. Очень много было таких моментов, которыми сталкивался в жизни, что, ну, какие-то там семейные проблемы, кризисы, да, или там проблемы воспитания, когда ребенок уже как постфактум осознает, что с ним происходило в детстве. И здесь как раз рассказывается о том, что вот так делать не надо, да, потому что будет вот плохо. Вот, а так, наоборот, нужно делать и так далее. То есть мне вот эта книга понравилась именно тем, что она... Я еще до конца не дочитал, вот, но...
Именно это книга для родителей?
Она... Нет, она для психологов. Но написана она очень понятным языком, и я думаю, что она полезна и родителям тоже.
А вот вы с ее авторами, это Юлией Изотовой и Марией Летучевой, не знакомы? Нет, просто вот она вам, книга понравилась, и вы решили ее тоже прорекламировать, да?
Да, да, я не знаком, но я думаю, что, может быть, даже мы и познакомимся, никак просто не пересекались наши пути. В целом, да, просто мне понравилось, я же говорю, что я много книг просмотрел, прочитал, посвященный этой тематике, и она мне просто понравилась, как лично папе даже, так можно сказать.
Тогда будем рекомендовать нашим слушателям, тем, кто интересуется вопросами семейной психологии, ну и родителям в том числе, наверное, тоже, да?
Да, да, я думаю, что это будет полезно.
А вот уже довольно давнее событие, но мы с вами и не встречались-то давно. Была такая молодежная конференция по семьеведению. Напомните, пожалуйста.
В рамках работы общественного совета при уполномоченном по правам ребенка при президенте Анне Юрьевне Кузнецовой, в том числе есть группа, которая занимается развитием, продвижением предмета семьеведения. Потому что у нас в школе много различных предметов, и мы по практике понимаем, что многие предметы в жизни потом мало пригождаются.
Как раз вот. Как школьного предмета семьеведения, да?
Да, 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 именно как школьного предмета.
Очень хорошо.
А вот опыт создания семьи, практика, она должна, по идее, конечно же, да, исходить из своей семьи, и это правильно, но, во-первых, у нас порядка 30% семей неполные. Я думаю, что много семей имеют такие внутренние, может быть, не всегда явные проблемы, большое количество разводов, и далеко не каждая семья может вот таким быть примером вдохновляющим. Да? Иногда он бывает пример травмирующий, когда ребенок повторяет те же ошибки своих родителей и делает это неосознанно. И вот предмет семьеведения как раз он и ставит своей целью научить ребенка рассказать, показать какие-то аспекты, рассказать, каких ошибок не нужно допускать в своем таком становлении, да, как будущего супруга или супруги, или будущих родителей. И как раз сейчас вот активно обсуждается, есть несколько, по-моему, 14, если не ошибаюсь, примеров этого предмета, которые в разных регионах в разной форме преподаются. И это была как раз конференция, посвященная практике преподавания.
Обобщению опыта, да?
Да. И молодежная конференция, был контакт у нас, по-моему, студенты из Уфы и из Московского педагогического гуманитарного университета были на связи. И мы как раз обсуждали, я модерировал этот форум, как конференцию, обсуждали вот с их точки зрения, они как будущие педагоги, которые могли бы преподавать, да, как этот предмет, какие есть вопросы, какие есть сомнения, какие темы, может быть, важны, неважны и так далее. То есть вот эти моменты мы все постарались затронуть и послушать, что они сами думают. Потому что все-таки первым, что должно быть, это подготовка кадров. И вот в данном случае как раз мы этих кадров и спрашивали. Там много есть вопросов. Ну, например, вопрос такой чисто этический. Может ли предмет семьеведения преподавать, например, человек, не имеющий опыта семейной жизни? То есть молодой преподаватель. Или, например, человек, имеющий отрицательный опыт семейной жизни. Допустим, когда было несколько браков и так далее. То есть тоже вопрос такой сложный. Не будет ли человек транслировать отрицательный опыт на детей? То есть это предмет, который затрагивает уже личность не только детей, но и личность преподавателя. Но мы это все обсуждали, это было довольно интересно.
Это примерно так же, как и с основами православной культуры, потому что сам предмет, вне всяких сомнений, безусловно, нужен. А вот кто его преподает, вот тут уже так и с семьей. Тут должно быть как у врачей, не навреди. Главным образом, ну, правда же, принцип.
Да, конечно, можно быть очень верующим, но людей от веры отвратить в этом предмете. И также можно быть, наоборот, истово неверующим и то же самое, да, сделать. А вот найти эту середину, чтобы, с одной стороны, не давить, да, и не насильно как бы обязывать ребенка вот все, а заставить его задуматься, заинтересоваться этим предметом, это такое тоже искусство.
А вот у нас в рамках рождественских чтений, ведь там много всяких секций, где так или иначе говорили о семье, но, ну, хотя, правда, семья – такое комплексное понятие, что, наверное, сложно в рамках какой-то одной только секции сосредоточиться. Вы ведь принимали раньше в них участие, а вот в этом году, наверное, все это как-то пока еще непонятно, как оно будет.
Ну да, я не знаю, к сожалению, как будет в этом году проходить. Я не смотрел на сайте. Может быть, там информация уже есть.
Ну, как-то я вот посмотрела, пока еще они так в общих чертах, пока еще конкретики никакой особой нет. Вопрос решается.
В любом случае, есть комиссии же, да, по семье и семейным ценностям при Святейшем Патриархе. Отец Федор Лукьянов ее возглавляет. И они в рамках чтений, ну, обычно всегда есть секция, посвященная как раз, ну, организуемой этой комиссией.
Это, конечно, да. Вот вам приходилось в ней принимать участие, как-то вот работать?
В рамках чтений, да. Да, но, наверное, не каждый год. У нас просто иногда еще накладываются мероприятия. Я, поскольку руковожу миссионерским отделом, то я должен прежде всего присутствовать там. Вот. Но, на самом деле, немало и помимо чтений, площадок, форумов, конференций, проводимых разными совершенно там, организациями, да, или структурами, посвященных и семейным ценностям, и отцовству уже достаточно много мероприятий было проведено. И вот даже появился совет отцов, уже при уполномоченном по правам ребенка при президенте. Вот. И совет уже имеет, по-моему, 60 представительств в регионах. Ведется достаточно активная деятельность, такая общественная. Ну, естественно, направленная на безопасность детей, направленная на институт наставничества и так далее, и так далее. Очень, ну, такая многогранная деятельность ведется в каждом регионе немножко по-своему. Но это уже, вот, слава богу, вышло на такой общероссийский уровень.
Это очень важно, потому что сейчас вот мы знаем, что законопроекты, вернее, эти отозваны, поправки в Семейный кодекс, но они снова возникнут. И, конечно, нам всем надо быть, что называется, и на чеку, и в курсе, чтобы не прошло там как-то все это мимо нас, и не иметь потом последствий нежелательных для себя. Надо, конечно, участвовать в экспертизе, в обсуждении. И в этом смысле общественные такие вот органы – это, наверное, вот самые авторитетные представительства.
Да, да. И Анна Юрьевна тоже часто говорит о том, что сама по себе опека нуждается в глубокой реформе, потому что этот механизм, он такой сейчас работает не так, как должно.
Да, какой-то он обоюдоострый, я бы сказала.
К сожалению, как бы, да, и сами проблемы, они такие сложные, потому что они внутрисемейные, и туда допускать, с одной стороны, допускать, да, человека внешнего, ну, очень болезненно, и не хотелось бы, а с другой стороны, бывают такие проблемы, которые внутри не могут разрешиться, внутри семьи, и там нужен кто-то. Но вот степень вовлеченности человека, степень ответственности, в том числе нравственной, да, она, конечно, вот много вопросов и много сложностей. Сама по себе тема очень непростая. Вот. Ну вот, в частности, советы отцов. Ну, вот я, насколько знаю, особенно при школах есть такие советы, которые позволяют, ну, как-то точечно, да, то есть, когда все-таки собрались там несколько мужчин, пусть даже несколько, да, в рамках школы, они могут уже и с хулиганом поговорить, и, может быть, в какую-то семью прийти, где-то помочь, где-то подсказать. То есть, это уже такой неформальный уровень, а уровень, ну, личностных отношений. И я думаю, что такие советы, они могут как раз вот приносить пользу не юридически, да, а именно вот лично рассматривая. Да, именно практическую, да. Поддерживать, укреплять, наставлять, да, в том числе ребят. и девчат.
Дай Бог, это важно, потому что вот в мои-то годы родительские, к сожалению, и на родительское собрание придешь, одни мамы сидят, и учителя-то сплошь женщины, и думаешь, ну вот, ну как вот получать мальчикам правильное воспитание, когда такой явный перекос. Еще и семьи часто неполные. Поэтому вот то, что есть эти советы, хотя я понимаю, что они только-только начинаются, но ничего, со временем, дай бог, все будет. Главное, все это дело, что называется, запустить, поставить на рельсы, и оно будет работать.
Ну, конечно, когда родителям не безразлично то, что происходит, в том числе в школе, и руководство школы тоже это не безразлично, и они могут друг с другом сотрудничать в этом направлении, это, конечно, очень хорошо.
В завершении разговора с настоятелем церкви Казанской иконы Божией Матери села Молоково Дмитрием Березиным замечу, что ко всем его заботам, а я напомню, что он к тому же еще и благочинный Видновского округа, руководитель журнала для пап «Батя», член Общественной палаты Московской области, Общественного совета и Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка при президенте России. Так вот, ко всем этим его заботам и попечениям добавилась и еще одна, и очень важная. В минувшее воскресенье, престольный праздник строящегося храма апостола Андрея Первозванного соседнего села Андреевское, отец Дмитрий вместе с прихожанами совершил молебен.
Это храм, который в соседней деревне находится от Молокова. Там храма не было. И мы начали потихонечку с местными жителями, с прихожанами строить храм апостола Андрея Первозванного. Вот он стоит на берегу Москвы-реки, очень красивое место, и с стороны реки тоже он очень красиво смотрится. В силу того, что какого-то такого большого спонсора нет, мы постепенно его строим. Вот сейчас частично сделали штукатурку снаружи, и пока вот зима, делаем внутреннюю отделку. В воскресенье, ну вот мы планируем там совершить молебен в этом храме внутри уже.
Спасибо вам большое, Бог в помощь и с продолжающимся постом, приятным рождественским.
И с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.
В нашей программе сегодня принимал участие настоятель церкви Казанской иконы Божией Матери села Молоково, благочинный Видновского округа, председатель миссионерского отдела Московской епархии и руководитель журнала для пап «Батя» иерей Дмитрий Березин. Пожелаем, дорогие братья и сестры, молитвенно молодому настоятелю неиссякающей помощи Божией во всех его трудах и попечениях.